эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 22 февраля. В Тбилиси 22 часа, в Сухуми и Цхинвали 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. Международное сообщество резко осуждает действия режима Муаммара Каддафи, однако сам он не собирается покидать пост.
Выступление Каддафи на фоне полуразрушенного здания было продолжительным и очень эмоциональным.
Питер Семнеби перед уходом с поста провел в Тбилиси пресс-конференцию.
Находясь в близких отношениях с Евросоюзом, Грузия может найти лучшие гарантии для ее суверенитета и безопасности.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях ливийская оппозиция заявляет, что число погибших при разгоне антиправительственных выступлений превысило 500 человек. Король Бахрейна Хамад приказал в понедельник освободить заключенных шиитов и приостановить некоторые судебные процессы. В Иране задержан сын одного из лидеров оппозиции Мехди Куруби. Ливийская оппозиция заявляет, что число погибших в стране при разгоне антиправительственных выступлений превысило 500. Власти утверждают, что жертв гораздо меньше, однако официальных данных нет. По поступающим из Ливии сообщениям, верные Муаммару Каддафи армейские подразделения открывают огонь по демонстрантам. В понедельник по участникам беспорядков в ряде городов были нанесены удары с воздуха. Ливийский лидер Муаммар Каддафи выступил с обращением к народу. Он заверил, что не покинет страну и готов к мученической смерти.
Я не могу оставить страну, где покоятся останки моего почтенного деда, и я готов принять мученическую смерть,
сказал Муаммар Каддафи. Он также заявил, что Ливия прежде всего отстаивала свои интересы перед лицом США и Великобритании и не намерена сдаваться на сей раз. Он призвал своих сторонников выйти на улицы, взяв ситуацию под контроль. Ранее он и другие международные организации призвали к прекращению насилия в Ливии. По данным правозащитных организаций, в ходе беспорядков и столкновений в Ливии погибли сотни людей. Идет эвакуация иностранных граждан из Ливии. Франция направляет в страну 3 военных самолета. Власти Египта заявили, что не смогли отправить в Ливию самолеты для эвакуации своих граждан. В ходе беспорядков взлетно-посадочная полоса в аэропорту города Бенгази серьезно пострадала. Король Бахрейна Хамад приказал в понедельник освободить заключенных шиитов и приостановить некоторые судебные процессы. Об этом сообщает государственное новостное агентство Бахрейна. Таким образом, король ответил на требования демонстрантов. В понедельник около 10 тысяч демонстрантов, в основном шииты, собрались на центральной площади Манамы и скандировали лозунги о смене правительства. Манифестанты настаивали, что правящая в стране суннитская династия должна уважать права шиитов, составляющих большинство населения страны. В Иране задержан сын одного из лидеров оппозиции Мехди Куруби, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на иранские оппозиционные сайты. Утверждается, что сотрудники сил безопасности ворвались в дом Али Куруби в ночь на вторник и задержали его вместе с супругой, которая впоследствии была отпущена. Сам Мехди Куруби и другой бывший кандидат в президенты Ирана Мирхосейн Мусави уже более недели остаются под домашним арестом после крупной оппозиционной демонстрации в Тегеране 14 февраля, при разгоне которой погибли 2 человека.
Эхо Кавказа. Новости.
2 иранских военных корабля вошли во вторник утром в Суэцкий канал, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя администрации канала. Фрегат и вспомогательное судно направляются к берегам Сирии. Это первый проход иранских военных кораблей через Суэцкий канал после Исламской революции 1979 года. Разрешение на проход было получено от временных военных властей Египта. Реакция Израиля, Элла Котлер.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху несколько раз заявлял на этой неделе, что Израиль относится к действиям Ирана очень серьезно и видит в них попытку использовать нестабильную ситуацию в регионе для того, чтобы расширить свое влияние. Министр иностранных дел Израиля Эвигдор Либерман назвал действия Ирана демонстрацией уверенности режима аятолл в своих силах и призвал мировое сообщество не оставлять без внимания подобные провокации и поставить Тегеран на место. Израильский ведущий эксперт по вопросам региональной безопасности из межотраслевого центра в Гетцли доктор Гай Пхор полагает, что это серьезное изменение местного баланса сил. Иранцы отправили эти корабли за тем, чтобы мир отвлекся на поднятый вокруг них шум и не сосредотачивал внимание на том, что происходит в Исламской Республике. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Джон Иван Демьянюк, экстрадированный в Германию США и обвиняемый судом Мюнхена в причастности к убийствам около 30 тысяч еврейских узников нацистского лагеря смерти Собибор, пригрозил голодовкой, если суд в течение 2 недель не затребует из архива КГБ СССР документы, которые, по его словам, подтвердили бы его невиновность, сообщает корреспондент Германии Юрий Векслер.
Процесс продолжается уже 15 месяцев. Демьянюк появился сегодня в зале суда, держа в руках табличку с крупно написанными цифрами номера его дела в архиве КГБ – 1627. В заявлении Демьянюка, которое зачитал его адвокат, он обвинил Германию в организации политического показательного процесса и попытке в конце его жизни уничтожить его честь, его душу, его дух и саму его жизнь. Эта попытка, говорится в заявлении, направлена на то, чтобы сделать его, украинского крестьянина, виновным в преступлении, совершенных немцами во время Второй мировой войны. Демьянюк обвинил суд в необоснованных отказах запросить оправдывающие его документы также и в США. Сегодня должно было начаться чтение обвинительного заключения, но пока неизвестно, удалось ли начать эту процедуру. Суд планирует вынести приговор Ивану Демьянюку в конце марта. Попавший во время войны в плен бывший солдат советской армии Демьянюк, согласно версии обвинения, добровольно согласился служить в охране лагеря уничтожения Собибор в рядах подразделения СС. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Сокращение численности сотрудников правоохранительных органов в рамках реформы МВД России не затронет Северный Кавказ, сообщил во вторник президент России Дмитрий Медведев.
Нанесение ударов по террористам, уничтожение непримиримых должно быть продолжено. Причем речь не идет только об акциях возмездия террористам. Нужны и превентивные акции, так как это происходит в целом ряде других государств.
Заявил Дмитрий Медведев.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Совет Безопасности ООН 22 февраля в закрытом режиме рассматривает ситуацию в Ливии, где в результате разгона антиправительственных демонстраций погибли, по некоторым данным, около 600 человек. Международное сообщество резко осуждает действия режима Муаммара Каддафи. Между тем, сам Каддафи обратился к ливийскому народу, рассказывает Андрей Шароградский.
Ливийский лидер Муаммар Каддафи выступил сегодня во второй половине дня по государственному телевидению Ливии, объявив, что не намерен уходить в отставку, как это сделали главы некоторых других государств, где в последнее время вспыхнули массовые волнения. Каддафи сказал, что будет бороться до конца. Выступление Каддафи на фоне полуразрушенного здания было продолжительным и очень эмоциональным. Каддафи обвинил участников антиправительственных демонстраций в попытке дискредитировать имидж Ливии в мире. По мнению Каддафи, многие демонстранты стали жертвами манипуляции и обмана со стороны так называемых внешних сил, снабжающих демонстрантов деньгами и наркотиками. Среди таких сил Каддафи прежде всего назвал Соединенные Штаты, которые, как он считает, преследуя собственные интересы, пытаются разрушить Ливию. Он призвал всех тех, кто, цитата, «любит и поддерживает его», выйти на улицу. Каддафи также объявил о создании с завтрашнего дня во всех районах Ливии народных комитетов обороны, на которые будет возложена обязанность по поддержанию порядка. Сегодня ситуацию в Ливии рассматривает в закрытом режиме Совет Безопасности ООН. Перед слушаниями в Совбезе генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун лично позвонил Каддафи, чтобы выразить свою крайнюю озабоченность в связи с последними событиями. Обращаясь к журналистам, Пан Ги Мун сказал:
«Власти Ливии приказали стрелять по демонстрантам с военных самолетов и вертолетов. Этому немедленно надо положить конец».
с призывом к Совету Безопасности немедленно принять меры для прекращения, цитата, «злодеяний ливийского правительства в отношении собственного народа» выступили сразу 70 правозащитных организаций. Они потребовали также приостановить участие Ливии в Совете ООН по правам человека, который базируется в Женеве. Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пилей заявила, что речь сейчас может идти о предъявлении ливийским руководителям обвинений в преступлениях против человечности. По данным информационных агентств, ливийская боевая авиация применялась для разгона антиправительственных выступлений в столице Триполи и в других городах страны. Несколько ливийских дипломатов объявили, что покидают свои посты в знак протеста против кровавого подавления антиправительственных выступлений. В частности, посол Ливии в Индии Али Эль-Эссауи, объявив о своей отставке, отметил, что для разгона манифестантов применяются наемники, которые, как он сказал, говорят по-французски и на других языках. Глава ливийского дипломатического представительства в Вашингтоне Али Аджли призвал манифестантов бороться до победного конца.
Если люди будут продолжать выходить на улицы ливийских городов, они достигнут своих целей. Это единственное, о чем я их прошу. Я знаю, это нелегко. Я знаю, что это очень сложно, но есть очень хорошие примеры. То, что происходит в Тунисе, в Египте. Ни в коем случае не идти на компромиссы.
Заместитель постоянного представителя Ливии при ООН Ибрагим Дабаши, в свою очередь, потребовал от Каддафи немедленного ухода.
Он должен уйти как можно скорее. Он должен прекратить убивать ливийский народ. Народ достаточно натерпелся за 42 года пребывания Каддафи у власти. Я думаю, он не должен цепляться за власть и должен покинуть страну как можно скорее.
Заместитель постоянного представителя Ливии при ООН Ибрагим Дабаши. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня в Гали, контролируемом сухумскими властями, прошла очередная встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Удалось ли сторонам прийти к соглашению, пыталась выяснить наш тбилисский корреспондент Эдита Батасян.
В течение 5 часов стороны обсуждали довольно принципиальные вопросы. Руководитель информационно-аналитического департамента Министерства внутренних дел Грузии и постоянный представитель грузинской стороны на гальских встречах Шотау Диашвили рассказал, что сегодня участники встречи сосредоточились на двух темах. Первое – это состояние Илорской церкви, которая находится в Ачамчирском районе.
Как вы знаете, на Илорской церкви, это исконно-грузинская церковь, поставили российскую куполу, что вызывает наше огромное раздражение. Требовали совместный визит на это место, чтобы определить, насколько большой урон нанесен церкви и насколько можно его исправить. Но, к сожалению, пока прогресса мы не достигли.
То есть они отказали вам посетить Илорскую церковь?
Да. Да, пока да.
Затем участники гальской встречи обсудили вопрос выдачи обвиняемых в организации и исполнении более 10 терактов в 2009 и 2010 годах на территории Грузии Евгения Борисова и Мухрана Цхадая. Вот что говорит об этом Шотау Тиашвили.
Во время расследования этих терактов подозреваемые другие, которые были арестованы, уже признали свою вину, назвали имена Борисова, Цхадая и Калбая. Мы арестовали Калбая, сейчас требуем выдачи Борисова и Цхадая. Пока, к сожалению, они отказывают выдать нам подозреваемых в террористической деятельности майора Российской Федерации Борисова и его помощника местного господина Цхадая.
Более того, по словам Утиашвили, абхазская сторона потребовала вернуть им подозреваемого в организации и исполнении терактов Мираба Кулбая. По словам представителей Сухуми, Кулбая был не арестован, а просто похищен грузинскими властями. По мнению Шотау Тиашвили, это требование носит абсурдный характер.
Да, конечно, мы вернуться от Албая не собираемся. Напротив, мы собираемся довести до логического конца. Куда ты, оно нас не повело.
Сегодняшняя гальская встреча прошла безрезультатно. Согласие не удалось достигнуть ни по одному вопросу. Следующая встреча в Гали в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты должна пройти 22 марта. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня Питер Семнеби, спецпредставитель Евросоюза на Южном Кавказе, провел последнюю пресс-конференцию перед истечением в конце этого месяца 5-летнего срока своих полномочий. Общаясь с журналистами, Семнеби сделал несколько акцентов на предстоящих президентских выборах, грузино-российских отношениях и урегулировании конфликтов, рассказывает Нона Суварян.
Пять лет своего пребывания в должности специального представителя Евросоюза на Южном Кавказе Питер Семнепи оценил как трудные, но важные. Наиболее значительными событиями этого периода он назвал войну 2008 года, а также внутриполитический кризис 2007-2009 годов. При этом сегодняшние позиции Грузии Семнепи считает более позитивными, чем те, которые были пять лет назад, когда Семнепи занял свой пост. Особенное внимание спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе уделил предстоящим выборам. Он считает, что они позволят грузинской демократии продемонстрировать свою зрелость и отмечает в связи с этим важность избирательного законодательства. Семнепи надеется, что работа над ним завершится задолго до выборов, и это не станет частью предвыборной кампании.
Грузия должна установить ясные и устойчивые правила игры в политическом соревновании между партиями. Правящая партия должна принимать во внимание огромное преимущество, которое она имеет на данный момент с большинством в парламенте и контролем муниципальных органов в стране, для того, чтобы альтернативные политические голоса могли быть услышаны.
Говоря об эффективности политики вовлеченности без признания по отношению к конфликтным регионам, Семнепи отметил, что сегодня у Евросоюза с Абхазией гораздо больше контактов, чем с Южной Осетией.
Конечно, сделать нужно гораздо больше. Я проводил интенсивные переговоры в Тбилиси и Сухуми, чтобы установить, в каких сферах есть больше возможностей наладить сотрудничество. Думаю, сфера здравоохранения дает хороший повод для дальнейшей вовлеченности.
При этом Семнепи еще раз подчеркнул, что Грузии по-прежнему необходима поддержка международных партнеров в качестве посредников. Коснувшись внешней политики, Семнепи отметил, что Грузия находится в очень сложном регионе. Несмотря на это, во многих сферах она достигла большего прогресса, чем соседние страны. А для международных партнеров она интересна именно в региональном контексте. Она должна внести свой вклад в региональную стабильность. По словам спецпредставителя ЕС, это также касается отношений с Россией.
Мы должны найти путь, и партнеры Грузии хотят и могут помочь ей сделать больше, чтобы продвинуть эти отношения. Конечно, без компромисса относительно суверенитета, однако нужны качественные изменения в этих отношениях. Все это займет место в контексте переговоров договора об ассоциации. Я очень надеюсь, что Грузия воспримет эти переговоры серьезно, потому что, находясь в близких отношениях с Евросоюзом, Грузия может найти лучшие гарантии для ее суверенитета и безопасности.
Пост специального представителя ЕС на Южном Кавказе Питер Семнепи занял в феврале 2006 года. Каждый год Совет Евросоюза продлевал этот мандат. В декабре 2010 года в Евросоюзе начала работать единая служба внешних действий. Реформа структуры внешних связей ЕС продолжается и сегодня. Как говорит Питер Семнепи, в Евросоюзе до сих пор обсуждают целесообразность мандата специальных представителей. И на этом этапе трудно сказать, сохранится или нет этот пост. В любом случае, Семнепи уверен, что пауза до окончательного решения этого вопроса будет длинной. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вчера в Сухумском народном собрании самопровозглашенной Республики Абхазия не смогли избрать председателя. Два кандидата, оба из партии «Единая Абхазия», получили равное количество голосов. О причинах такой неразберихи в партии власти размышляет наш постоянный комментатор из Сухуми Инал Хашик.
Пропрезидентская партия «Единая Абхазия» оказалась не такой уж и единой. Борьба за кресло главы Сухумского городского собрания, на две трети состоящей из представителей этой партии, закончилась объявлением второго раунда. Произошедшее можно расценить как тревожный звонок для самой «Единой Абхазии», ведь конкурс изначально не входил в планы партии. Политсовет рекомендовал на должность Амирана Какалия, но участие новоиспеченных депутатов этой «Единой Абхазии» оказалось иное мнение. Два года назад «Единая Абхазия», преобразовавшись из общественно-политического движения в партию, как-то недвусмысленно одним своим названием определила «Единую Россию» ориентиром для подражания. Бывшие секретари райкомов и инструктора горкомов, словно переживая вторую молодость, оперативно взялись за дело. Вначале окучили все чиновничество, вплоть до сельских администраций. Затем в распростертые объятия попал бизнес. Естественно, студенчество тоже из виду не упустили. В итоге за короткий период партия разрослась до завидных размеров. 21,5 тысяча – это 10% от всего населения страны. Хотя вначале народ как-то не очень стремился под знамена пропрезидентской партии. Все-таки современная политика – вещь изменчивая. И приходилось одних подгонять на это дело, а других уговаривать. Однако затем, когда стало ясно, что если хочешь в этой стране быть удачным, то без единой Абхазии здесь ну никак не обойтись. И тогда ряды новоиспеченных членов стали расти как на дрожжах. В итоге в партию потянулись все, даже представители непримиримой оппозиции. Саму оппозицию сдвинули на такую обочину, что из нее этой обочины можно только наблюдать, а никак не влиять. Политическое пространство Абхазии практически полностью накрыло единой Абхазией. Казалось бы, теперь эта партия, если не на века, то на десятилетия точно обрекла себя на доминирование. Однако вот здесь возникают большие сомнения. В погоне за количеством партийные боссы как-то легкомысленно отнеслись к качеству собранного материала. А он, надо отметить, достаточно разношерстный. Раньше можно было их как-то мобилизовать, стращая позиции. Но сейчас, когда противник не изложен, мысль о собственном благополучии становится у каждого из членов определяющей. И этот раздрай уже налицо. Когда одна партия держит 2/3 мест в горсобрании, вопрос председателя должен решаться не в самом собрании, а в рамках политсовета. Это прописная истина всех потомков КПСС. А в итоге, не договорившись, единая Абхазия вынесла внутрипартийную склоку на всеобщее обозрение. И надо отметить, в перспективе механизмов сдерживания подобных инцидентов у партии нет. Это у КПСС всеобщее единодушие подкреплялось железным занавесом и отрезвляющим ГУЛАГом. У единой Абхазии вкупе с властью и близко нет такого инструмента давления. Репрессивные возможности весьма ограничены. Да и ментальность общества иная. Стоило на сутки посадить лидера небольшой оппозиционной партии Якуба Лакоба, как страна чуть на уши не встала. А тут призывать к порядку придется своих. И сделать это будет с каждым разом все труднее и труднее. Тем более через год парламентские выборы, где ставки покрупнее, нежели в органы местного самоуправления.
Это было мнение Инала Хашик, Сухуми. Сегодня получено печальное известие о том, что в Афганистане погиб один грузинский солдат. Он подорвался на мине, и еще двое ранены. Одновременно стало известно, что парламент поддержал решение грузинских властей дополнительно направить в Афганистан группу из 11 артиллеристов. Подробности в материале Беслана Кмузова.
Капрал Георгий Авалиани погиб при разминировании. Еще двое военнослужащих, Николас Дейсадзе и Эднар Абуладзе, получили ранения. Как сообщила глава пресс-службы Министерства обороны Грузии Саламе Махарадзе, раненые военнослужащие находятся в госпитале военной базы США в Германии. Они проходят курс лечения и ожидают отправки домой. Согласно контракту, раненым военнослужащим в Афганистане полагается компенсация от 3 до 7 тысяч лари в зависимости от тяжести ранений, а родственникам погибшего – единовременная компенсация в размере 30 тысяч лари. Журналист Тимур Кигурадзе месяц назад вернулся из Афганистана, где посещал грузинскую часть.
Это добровольцы, они знали, куда ехали, и знали, какие опасности существуют в Афганистане. Многие из них уже участвовали в боевых действиях в той же самой Южной Осетии. Многие из них прошли и иракскую кампанию. Некоторые ребята есть еще, и которые в Косово служили. Провинция Гильмет – это одна из самых опасных точек Афганистана. И самое главное опасность там – это как раз-таки взрывные устройства и мины.
Как рассказывает Тимур Кигурадзе, сегодня талибы избегают открытых столкновений, так как понимают, что шансов уцелеть у них мало. Поэтому они активно используют снайперов и взрывные устройства. Несмотря на то, что грузинские военнослужащие готовы идти на смерть, многие их соотечественники убеждены, что военное присутствие грузинских войск в Афганистане – это лишняя обязанность страны в рамках сотрудничества с НАТО. Об этом говорят и правозащитные организации Грузии. Однако среди политических партий только лейбористы выступают против участия грузинских войск в афганской войне. По словам представителя лейбористов Нестан Киртадзе, завтра президенту Саакашвили они намерены направить заявление по поводу сегодняшнего решения парламента об увеличении грузинского воинского контингента в Афганистане.
Это не наша война, это не та война, в котором должны погибать наши молодые военные.
По мнению лейбористов, грузинские военные не должны принимать участие в войне на чужой территории, тогда как не решены до сих пор территориальные проблемы самой Грузии. В то же время, признавая международные обязательства Грузии, они настаивают на том, чтобы перевести грузинские войска в другие, менее опасные регионы Афганистана. Руководитель информационного центра НАТО в Грузии Тенгиз Гогулашвили, напротив, считает, что участие грузинских войск в Афганистане необходимо.
Это борьба с мировым терроризмом. Надо обязательно учесть, что до того, как мы пришли в Афганистан, Афганистан пришел к нам. Я вам просто напомню факт. Через 15 минут после терактов в Нью-Йорке в 2001 году из Панкийского ущелья по спутниковому телефону позвонили в Афганистан и поздравили с успешной операцией. То есть Панкийское ущелье стало рассадником Аль-Каиды, рассадником терроризма. Были разговоры о том, что в Панкийском ущелье производят рецин и так далее и тому подобное. То есть у нас есть за что бороться в Афганистане. Это наш.
На вопрос о том, возможен ли вывод грузинских войск из Афганистана и не повлечет ли это ответных действий со стороны НАТО, депутат от правящей партии, председатель комитета по евроинтеграции Давид Арчиашвили заявил.
Это суверенное право любого государства, и так напрямую какие-то программы с этим не связаны. В общем, солидарность в региональном, я бы сказал, в глобальном деле обеспечения безопасности, конечно, и политически, и морально важно.
Военный эксперт Ираклий Аладашвили считает, что Грузия могла послать в Афганистан не 1000 человек, а меньше.
Вполне хотела бы туда послать одну роту, например, ну хоть один батальон, но это самый край. А там сейчас около 1000 человек. И чем больше там народа, к сожалению, тем повышается уровень того, чтобы больше людей могут пострадать.
С 2009 года через Афганистан прошло около 2000 грузинских военных. Как считает Тенгиз Гогулашвили, эта операция дала им большой военный опыт. К тому же служба в составе американских и французских соединений может способствовать тому, что европейские скептики изменят свое отрицательное отношение к проблеме членства Грузии в НАТО. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И мы продолжаем тему. У нас в студии находится военный обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Куба Ликликадзе. Куба, добрый вечер.
Добрый вечер.
И я бы хотела спросить у моего коллеги. Ну вот, парламент решил, что контингент будет увеличен до 1000 человек, то есть не сворачивается, а будет увеличен. Куба, для чего это нужно грузинскому руководству? Только чтобы доказать свою верность Западу?
В предыдущие сюжеты было все и про, и контра, как говорят, очень хорошо представлено. Я считаю, что есть обязательства Грузии, потому что вступление в НАТО – это основной внешнеполитический, так сказать, цель для Грузии. Естественно, Грузия должна не только потреблять, это уже банально, но не только потреблять безопасность, но и вкладываться в эту безопасность. А Афганистан, ИСАФ, это вопрос номер первый для НАТО, да. И есть, конечно, в сюжете было сказано о том, что это какая-то экстравагантность политическая для того, чтобы лучше представить Грузию для всего альянса, потому что там есть скептики на самом деле, и они так считают, что Грузия все-таки на обочине. И там в рядах стоят в первую очередь Монтенегро там, и другие страны Балканы. Так что это тоже есть. Но главное, что я считаю, это военный опыт, потому что на поле битвы это одно военный опыт приобретенный, и другое на полигоне. Хотя и там тоже риски бывают. Мы знаем, что 12 января на полигоне возле Тбилиси погибли солдаты тоже.
Да, ну вот как-то уже вопрос вступления в НАТО, он немножечко отодвинулся на задний план, нет?
Ну, отодвинулся, Кэти, но из-за того, что кто-то есть скептики, что кто-то считает, что для Кавказа и для Грузии это еще рановато, и то, что есть влияние там России, из-за этого от цели отказываться не стоит. Я больше склонен, допустим, вот отношение, что на самом деле может быть не 1000 человек посылать надо было там, а вот okay, одна усиленная рота, это была такой очень сильная контрибуция со стороны Грузии, которая, между прочим, по заявлению правительства Грузии опять стоит перед опасностью открытой агрессии со стороны России. Каждый солдат в Грузии сейчас очень важный.
Куба, и вот многие эксперты говорят, что такая политика в отношении Афганистана, грузинских властей, я имею в виду, раскалывает общество и как бы еще более отдаляет несогласную часть, которая выступает против отправки.
Я не слышал, что есть большое разногласие, потому что кроме там лейбористов и еще других малоизвестных или же то есть популярных партий против такой контрибуции, так что я думаю, что тут есть единогласие в вопросе принятия участия в ИСАФ или нет.
Коба, то есть это, вы хотите сказать, не беспокоит грузинские власти?
Беспокоит, но было сказано, что большинство, я все-таки думаю, что не большинство против того, чтобы Грузия участвовала именно в этом количестве, потому что все-таки есть какая-то солидарность в этом отношении. И сегодня реакция тоже показала, что это именно так, сегодняшняя реакция.
И как вы думаете, опасность для грузинских солдат, она будет увеличиваться?
Чем больше солдат пошлет Грузия, тем больше будет опасно, что солдаты там погибнут. Это и есть великая миссия, печальная миссия военного дела.
Я благодарю. У нас в студии был военный обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе. И мы говорили сегодня о том, что парламент решил направить дополнительно в Афганистан еще 11 артиллерийских инструкторов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут, в Тбилиси 22 часа 29 минут и в следующие полчаса нашей программы. В Абхазии вчера началась перепись населения. Переписали и семью Сергея Багапша.
Везде все идет организованно. Мы усилили район, особенно в вечернее время, силами ОВД, особенно в Гральском районе, для того, чтобы это государственное мероприятие прошло без всяких эксцессов.
А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Сегодня в Гале состоялась 25-я встреча в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. В ходе встречи абхазская сторона выразила особую обеспокоенность в связи с освобождением из тюрьмы в Грузии одного из бывших командиров диверсионно-террористической группы «Лесные братья» Датушенгели, который был причастен к совершению многочисленных преступлений на территории самопровозглашенной республики. Абхазская сторона обратилась к представителям Грузии с требованием о его выдаче. Шенгелия провел в тюрьме 7 лет из положенных 24 и был освобожден, по словам грузинской стороны, по состоянию здоровья. Сегодня парламент Грузии поддержал отправку в Афганистан группы из 11 артиллеристов в рамках проводящейся там миротворческой операции. Грузинские инструкторы, которые прибудут в Афганистан в дополнение находящихся там 950 грузинских солдат, будут обучать артиллерийскому делу афганских военных. Группа будет служить под французским командованием, и срок ротации членов группы составит 5 месяцев. Грузинский военнослужащий капрал Георгий Авиалани погиб при выполнении миротворческой миссии в Афганистане. По информации Министерства обороны Грузии, он подорвался на мине. В школе номер 1, расположенной в Цхинвальском микрорайоне Московский, приостановлен учебный процесс. Об этом ИАРС сообщили в Министерстве образования, науки и молодежной политики самопровозглашенной республики. В школе существуют неполадки с отопительной системой, и до сих пор, пока проблемы с отоплением не будут урегулированы, решено приостановить учебный процесс. Занятия также приостановлены в гимназии РУХ, школе «Эрудит» и кадетском корпусе, которые за неимением собственного помещения также проводили занятия в школе. Сокращение численности сотрудников правоохранительных органов в рамках реформы МВД России не затронет Северный Кавказ, сообщил во вторник президент России Дмитрий Медведев на заседании Национального антитеррористического комитета во Владикавказе. Выступая на совещании, посвященном событиям последних дней в Кабардино-Балкарии, Медведев, в частности, призвал спецслужбы наносить превентивные удары по базам террористов, а губернаторов лично следить за безопасностью в регионах. Кабардино-Балкарии за последние дни было совершено несколько громких преступлений. В пятницу неизвестные напали на московских туристов, погибли 3 человека, 2 получили ранения. Днем позже в республике была подорвана канатная дорога, никто не пострадал. В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации убиты, по уточненным данным, 3 боевика.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Президент России Дмитрий Медведев провел во Владикавказе заседание Национальной антитеррористической комиссии. В ходе своего выступления Медведев подчеркнул, что Россия продолжит нанесение ударов по террористам. По его мнению, должны быть не только акции возмездия, но чаще превентивные меры, удары по их нормам и лёжкам, где они находятся. О Владикавказском заседании комиссии рассказывает наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Очевидно, что причиной, послужившей для проведения этого совещания, стала ситуация в Кабардино-Балкарии, где боевики расстреляли группу туристов из Москвы и провели серию терактов на горнолыжных курортах республики. В горных районах Кабардино-Балкарии введен режим контртеррористической операции. Вчера вечером полпред президента в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин предложил на время проведения контртеррористической операции закрыть курорты при Эльбрусе. Отталкиваясь от Кабардино-Балкарии, президент обобщил ситуацию на Северном Кавказе в целом и тезисно обозначил направление борьбы с террором. Президент Дмитрий Медведев выглядел взволнованным, быть может, даже больше, чем после терактов Домодедово. Неожиданным и пугающим можно назвать параллель, которую президент провел между Россией и событиями на Ближнем Востоке.
Смотрите на ситуацию, которая сложилась на Ближнем Востоке и в арабском мире. Вполне вероятно, что произойдут сложные события, включая приход фанатиков к власти. Это будет означать пожары на десятилетия и распространение экстремизма. Такой сценарий они и раньше готовили для нас, а тем более они сейчас будут пытаться его осуществлять. В любом случае, этот сценарий не пройдет.
Дмитрий Медведев заявил, что не намерен отказываться от выбранной стратегии экономического развития Кавказа. Дмитрий Медведев заявил, что действия силовиков должны быть эффективнее. Необходимо перейти от тактики реагирования на совершенные акции к превентивным и постоянным ударам по подполью.
Нанесение ударов по террористам, уничтожение непримиримых должно быть продолжено. Нужны и превентивные акции, так как это происходит в целом ряде других государств. То есть нанесение ударов по их норам, по пещерам, по лёжкам, где они находятся.
Сокращение штатов МВД, связанных с реструктуризацией этого ведомства, не коснутся Северного Кавказа. По мнению руководителя Центра политической информации Рамухина, многочисленные совещания с силовиками, которые в последнее время проводит президент, судя по эмоциональности выступления, не настроили его на оптимистический лад. Силовики не смогли убедить главу государства в том, что политический режим находится хотя бы в относительной безопасности.
Судя по эмоциональному выступлению на этих совещаниях, Дмитрий Медведев пока не видит никакой реальной возможности, выраженной более-менее профессионально, для того, чтобы предупредить теракты или переломить тенденцию развязывания так называемой террористической войны в России. Особенно это очевидно в контексте тех событий, которые происходят в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Совершенно очевидно, что и министры, профильные министры, тоже не могут предложить ничего внятного, иначе президент не нервничал бы так. Другое дело, что меры, которые он предлагает, нанесение превентивных ударов по террористическим гнездам, напоминают кидание камней в осиные гнезда. И, скорее всего, не приведет к каким-то весомым результатам, а лишь увеличит количество террористических актов по всей России.
В ходе совещания президент озвучил результаты борьбы государства с исламским подпольем. 332 боевика и около 600 захвачено в плен. Потери со стороны силовиков 268 человек. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня в Москве состоялось очередное слушание по делу жителя Ингушетии Исы Хашагульгова. Ему продлили срок задержания до конца мая текущего года. Между тем, до сих пор непонятно, в чем его, собственно, обвиняют. Устами сотрудников ФСБ он был назван одним из лидеров Имарата Кавказ и даже организатором взрыва во Владикавказе. Однако на суде ему никаких конкретных обвинений так и не предъявили. Из Москвы передает наш корреспондент Екатерина Селезнева.
22 февраля в Лефортовском районном суде состоялось предварительное заседание по делу жителя поселка Карабулак Республики Ингушетия Хашагульгова Исы Лохановича, 1968 года рождения. Судья Александр Рыбак во второй раз продлил его срок содержания под стражей в следственном изоляторе, на этот раз до 25 мая 2011 года, поскольку, как утверждают следственные органы ФСБ, следствие еще идет. Хашагульгов провел в СИЗО уже 6 месяцев. Изначально в наше поле зрения попала так называемая история с платком. В начале учебного 2010 года пятиклассницу Хаву Хашагульгову не пустили в школу в хиджабе. История получила резонансное освещение в прессе. В результате все было улажено мирно. Директор принесла извинения перед родителями. У девочки проблем в школе больше не возникало. Однако не тут-то было. Кто-то бросил во двор директора школы гранату. А спустя еще некоторое время, точнее в субботу вечером 25 сентября, мать Хавы, Петимат Хашагульгова, обратилась в правозащитной организации с заявлением о похищении ее мужа и сына. Как она рассказала, муж поехал за лекарством одному из шестерых детей в Назрань. По дороге его задержали и несколько дней о его местонахождении родственникам не сообщали. В понедельник, 27 сентября, также ближе к вечеру, в пресс-службе главы Республики Ингушетия сообщили, что Иса Хашагульгов находится в Москве под стражей в Лефортовском следственном изоляторе. Впоследствии ему были предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия. Более того, ФСБ объявила ИСУ одним из лидеров Имарата Кавказ, а чуть позже Александр Бастыркин назвал Хашагульгова организатором взрыва во Владикавказе, который произошел 9 сентября. Причем официальных обвинений Хашагульгову, как говорят адвокаты, не было предъявлено ни тогда, ни до сих пор, ни в причастности к незаконному вооруженному формированию, ни в причастности к теракту во Владикавказе. Уже на протяжении 6 месяцев идет волокита, во время которой ИСУ допрашивали только 3 раза, рассказывает жена ИСы Петимат Хашагульгова.
Кто-то провокацию устроил, эту гранату бросил, это все это и закрутилось. И когда ИСУ забрали, отец, братья, они неоднократно были на приеме у Евкурова, ну, то в частной беседе Юнусбек сказал: вы сами спровоцировали, везде вы, говорит, лезете, говорит, вам и платок нужно, говорит, вам везде права надо качать, говорит. Я в данной ситуации, говорит, не могу контролировать, не моей компетенции, но он дал понять, что он не контролирует ситуацию республики. То это все, весь контроль, говорит, находится в руках ФСБ.
Надо отметить, что судебный процесс по делу Хашагульгова изначально был открытым. Тут вдруг из зала перед началом сегодняшнего заседания выгоняют жену, дочь и журналистов. Причем официального уведомления на этот счет от судьи не было. Он передал это устно через приставов и прокурора, говорит журналист, корреспондент интернет-СМИ «Кавказский узел» Лидия Михальченко.
Без всяких объяснений и законных оснований мы не были допущены в зал заседаний в Лефортовском суде. Причем пресс-секретарь суда, назвавшийся Надеждой Савенко, перед заседанием нас видела наше удостоверение и ничего о секретности дела не сказала.
Следующее судебное заседание по делу Иссы Хашагульгова состоится, судя по всему, как раз в конце мая. Екатерина Селезнева, специально для радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Абхазии вчера началась перепись населения. Сегодня переписчики пришли к президенту самопровозглашенной республики Сергею Багапш. Из Сухуми передает наш корреспондент Рустам Зантария.
Перепись населения Абхазии в самом разгаре. Сегодня президент Сергей Багапш вместе с первой леди государства Мариной Шония Багапш принял в своей резиденции переписчика. Он с супругой ответил на ряд стандартных вопросов, касающихся года рождения, национальности, гражданства, места проживания и прописки, образования и источников дохода. Как рассказал глава государства, в браке со своей супругой он уже 32-й год. У них 2 детей – Зураб и Лиана. Президент дважды дедушка. Дочь Лиана состоит в браке и имеет 2 детей – мальчика и девочку. После завершения процедуры Сергей Багапш пообщался с журналистами. Как отметил президент, процесс переписи идет организованно.
Везде все идет организованно. Мы усилили район, особенно в вечернее время, силами МВД, силами служб, особенно в Гальском районе, для того, чтобы это государственное мероприятие прошло без всяких эксцессов. Я хотел бы сказать спасибо всем нашим гражданам, которые с понятием относятся к переписчикам, к людям, которые приходят и записывают состав семьи, все те данные, которые проходят по анкете. Для чего это нам нужно? Мы молодое государство, мы становимся на путь развития, как субъект международного права. Мы должны знать, что мы имеем сегодня в нашем государстве, в самом главном его богатстве. Это в людском ресурсе, в людях наших, в молодежи, в старшем поколении. И вот когда этот анализ будет сделать, конечно, мы будем корректировать и наши планы, и экономические, и политические, и социальные планы. Основа для любого государства – это народ, это люди. Вот мы должны знать, что и с чем мы сегодня имеем дело.
Рустам Зантария, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему в рубрике «Голоса». Наш корреспондент Анаит Гагарян спросила у жителей Сухуми, верят ли они в то, что перепись будет проведена как надо.
Вчера началась перепись населения в Абхазии?
Да.
Как вы считаете, как она пройдет?
Я думаю, что на этот раз будет все реально.
Вас переписали уже?
Пока нет, но ждем с удовольствием. Георгий Акопович.
Как Как вы считаете, насколько эффективно она пройдет и будут ли переписаны все граждане Абхазии?
Нет, не будут. Это невозможно. Во-первых, очень многие скрывают то, что они здесь находятся, другие национальности. Они не хотят, например, чтобы знали, что они здесь даже прописаны. И все это скрывается, никогда это правда не будет. Потому что нужно было, чтобы тот человек, который приходит делать перепись с домоуправления, имел хотя бы состав семьи. И уже сравнивать, действительно ли это так, или может человек говорит, здесь у меня столько, чтобы перепроверять как-то это надо было. А это так спонтанно. Лиана.
Как вы считаете, пройдет ли она эффективно у нас?
Ну, я считаю, что, скорее всего, да. Потому как видел работу, которую проводят люди. Они работают вплоть до 12 часов ночи. Ходят по всем домам. Группа работает очень налаженно. У нас очень большой прирост населения в Абхазии. Я говорю сейчас не о гражданах Республики Абхазия, а о людях, которые приезжают сюда на заработок. Честно говоря, я думаю, прирост населения составляет не менее 30, а может даже 40% от общего населения Абхазии. И их в том числе переписывают.
Откуда такие данные у вас, что 30%?
Я общаюсь с людьми, которые работают в госстрахе, в таможне. В беседе мы общались и говорили о тех вещах, которые я вам сказал на данный момент. Но это примерная сумма. Может быть, там в два раза меньше, но прирост очень большой, во всяком случае. Только таджиков, я думаю, сегодня и киргизов, и вот из азиатских стран, которые приезжают к нам, довольно-таки немалое количество в Абхазии. В данном случае просто вот та структура, которая была открыта год назад, миграционная служба Республики Абхазия, я думаю, будет работать и проводить все мероприятия, которые должна проводить ваша.
В прошлый раз мы недовольны были. Не было опубликовано состав национальности. Мы опять уменьшаемся, по-моему, за счет других. Ну, не в восторге, можно сказать.
А вас переписали уже?
Нет, еще не успели переписать еще. Ну, у меня нету, а вечером, наверное, придут. Люба.
Как вы думаете, вообще перепишут ли всех граждан Абхазии?
Мне кажется, скорее всего, нет. Не могу сказать, почему, но мне кажется, наверное, эта работа все-таки сложная. Но начинать, как всегда, начинаем с ошибок, но думаю, это полезно в любом случае. Население откликается положительно на это. Все переписываются с большим желанием. Всех это радует, но порадует ли результат, еще неизвестно. С каждым годом становится все лучше и лучше. Люди надеются на какие-то новые изменения. Думаю, нас всколыхнут интересные, новые, полезные, реальные новости. Думаю, нам повезет, и все будет хорошо, все опубликуют. Виталий.
Наверное, актуально это, после признания. Показать, сколько у нас здесь народу живет. Я думаю, что достаточно ответственно отнесутся. Я, например, собираюсь в командировку, так я вчера сходила сама, потому что меня могут не достать, и переписалась. Нина.
Меня интересует, честно говоря, национальный состав. Больше интересует. С удовольствием эти цифры посмотрю. С удовольствием. И дай бог, что все прошло хорошо. Чем больше населения будет в Абхазии, тем лучше нам. Разве это плохо? Это прекрасно. Будет кому экономику восстанавливать. Людмила.
Анаид Гаварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Сегодня депутаты Народного собрания де-факто Республики Абхазия приняли в окончательном чтении ряд законопроектов, среди которых о Национальном банке Абхазии и о государственном регулировании цен. С подробностями из Сухуми Семен Пегов.
Очередная сессия парламента открылась обсуждением законопроекта о Национальном банке Абхазии. Действующее законодательство в этой области устарело. Сегодняшние реалии требуют обновления правовой базы. В основном это касается кредитных отношений. Если раньше Нацбанк выдавал кредиты сроком не более чем на один год, то теперь временные рамки расширены до 5 лет. Согласно новому законопроекту, Нацбанк должен отчислять в госбюджет 50% прибыли. Однако представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба предложил отказаться от этой формулировки. Вслед за проектом закона о Нацбанке были приняты еще 2 законопроекта, касающиеся банковской деятельности, один из которых председатель парламента даже назвал прогрессивным. Речь идет о страховании вкладов. После того, как блок банковских вопросов завершился, спикер Нукзар Ашиба позволил себе немного самоиронии. Чем меньше мы разбираемся в чем-то, тем быстрее принимаем, пошутил он. Кстати, эта сессия парламента получилась богатой на афористичные высказывания. При обсуждении обсуждении поправок к Уголовному кодексу в части, касающейся игорного бизнеса, когда речь зашла о букмекерских конторах, спикер вновь выдал искрометную фразу: «Я не собираюсь их ни создавать, ни крышевать», — заверил присутствующих Нукзар Рашуба. В итоге к вопросу букмекерских контор решили вернуться позже и подробно остановились на ужесточении уголовного наказания за организацию игорного бизнеса.
Вы знаете, что после принятия, значит, закона о запрете игорных бизнеса в Республике Абхазия продолжались организовываться казино, как вы знаете, в некоторых районах, о чем нам здесь докладывали. Постепенно казино стало переходить в леса. Поэтому я считаю, что этот закон своевременный, необходимый. Поэтому мы попросили еще, принимая его во втором чтении, принимать его в окончательном чтении.
Говорит депутат Виктор Васильев. После вступления закона в силу организаторам и владельцам игорных заведений будет грозить штраф от 500 тысяч до 1 000 000 рублей, а в некоторых случаях и лишение свободы. В первом чтении депутаты рассмотрели проект закона о системе государственной службы, который в частности будет регламентировать правовой статус госслужащих, порядок приема на работу, меру ответственности в зависимости от занимаемой должности. Здесь законодательной инициативой выступила Генеральная прокуратура. По словам генпрокурора Сафарбея Миканба, сейчас в таком законе назрела острая необходимость из-за дефицита квалифицированных кадров, в том числе и в самом главном надзорном органе.
Могу взять, например, прокуратуру. Мы людей берем, скажем так, с улицы и потом не знаем, как от него избавиться. Ну, может, да, он закончил университет, не только АГУ, но реальный уровень образования мы только начинаем понимать после определенного периода работы выпускника данного вуза.
Не прошел на сессии проект закона о повышении налога на добавленную стоимость. Зато депутаты в окончательном чтении приняли законопроект о государственном регулировании цен на определенные категории товаров. Непосредственно регулированием, согласно закону, будет заниматься кабинет министров. Также в этой сфере расширится полномочия органов местного самоуправления. Концовка заседания получилась жаркой. Оппозиционные депутаты выступили за то, чтобы совместная российско-абхазская комиссия продолжила проверку расходования российской финансовой помощи. Спикер предложил дождаться отчета правительства по этому вопросу, затем в случае необходимости создать новую комиссию. Спорили долго, но в одном сошлись практически все депутаты. В случае нецелевого использования российских средств или хищения с министров и других ответственных лиц нужно спрашивать по всей строгости. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Эхо Кавказа.
А теперь о том, что пишут газеты в де-факто Республике Южная Осетия. Слово нашему обозревателю Агунде Битаровой.
Читаем прессу.
Информационное агентство РИН обнародовало блиц-опрос парламентариев, или иначе говоря, их реакцию на заседание круглого стола, прошедшее в агентстве РИА Новости в Москве. На этом заседании представители московской осетинской диаспоры во главе с председателем Совета Тамерланом Камболовым вынесли на обсуждение общественности свои предложения. Московская диаспора предлагает установить право получения юго-осетинского гражданства для всех этнических осетин, отменить ценз оседлости и предоставить возможность московской диаспоре направить наблюдателей на президентские выборы. По мнению экспертов, впервые за последние десятилетия московская диаспора, представленная учеными и другими известными в Осетии людьми, пытается влиять на политические процессы в Республике Южная Осетия вопреки желанию действующей власти. Ранее участие диаспоры в общественно-политической жизни республики ограничивалось гуманитарными проектами. Осетинские СМИ не так давно недвусмысленно намекали на финансовые трения, которые возникли между президентом Кокойте и председателем Совета Московской Осетинской диаспоры Камболовым. Это и могло стать причиной разногласий. Известно, что за пределами РЮО вынужденно оказались представители оппозиции, поскольку по тем или иным причинам не чувствовали себя в безопасности на территории республики. Теперь и для них возникла проблема получения юго-осетинского гражданства и участия в президентских выборах. Реакция парламентариев на эти инициативы была предсказуема. Депутаты Мирац Хаврепова, Коста Дзугаев, а также Геннадий Кукоев считают, что Конституция вполне отвечает нынешним реалиям и менять ее парламент не собирается. По словам Геннадия Кукуева, представители московской диаспоры не имеют ни юридического, ни морального права указывать РЮО, какими законами руководствоваться. Но нельзя не обратить внимание на то, что участники круглого стола в агентстве РИА Новости никаких указаний властям Южной Осетии и не давали. Прозвучали предложения, а не указания, на что, кстати, еще тогда обратил внимание инициатор заседания Тамерлан Камболов. В частности, он отметил, цитирую, «Мы единый народ, но если в РЮО считают иначе, то мы хотим об этом знать». Конец цитаты. Генпрокуратура Южной Осетии проверяет факт избиения министра здравоохранения Отара Гасиева депутатом парламента от партии «Единство» Балаби Сталте. За последний год это уже второй инцидент, связанный с рукоприкладством со стороны депутатов парламента РЮО. В эти же дни газета «Южная Осетия» опубликовала статью под названием «Партия «Единство» помогает здравоохранению». Состоялась встреча руководства партии «Единство» с коллективом республиканской больницы. По словам председателя партии Зураба Кукуева, это была плановая встреча специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова.
Читаем прессу.
И к концу нашей программы, как обычно, по вторникам картинки с выставки. Материалы для рубрики подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Сегодня, когда до церемонии «Оскара» остается всего одна неделя, мы вспомним самые интересные с точки зрения кинокритика Андрея Загданского фильмы года, получившие номинации на высшие награды Американской киноакадемии. С Андреем Загданским беседует Александр Генис.
Первым еще в разгар лета в борьбу за награду вступил фильм Кристофера Нолана. Его картина, ее название по-русски перевели как «Начало», получила 8 номинаций на «Оскар».
Новый фильм Нолана был в работе что-то около 10 лет. Столько лет он работал над сценарием. И должен стать «Магнум опус», то есть главной работой Нолана. Это сложная многоступенчатая игра с другой формой подсознательного, со сновидениями. У Нолана герои путешествуют из своих снов в чужие, а потом опять в свои. Что кому снится, и кто орудует в чужом сне, а кто пытается защититься в своем. Чтобы зритель не потерял нить, автор вкладывает в уста героев сновиденческие такие разговоры, которые нам все должны довольно быстро и компактно объяснить в промежутках между совершенно головокружительными спецэффектами. У сновидений в кино большая и очень интересная история. Сны, как правило, были материалом больших художников. Тарковский, Феллини, Бюнюэль, Бергман. Недавно Мишель Гондри «Наука о сновидениях». Помните, недооцененный, с моей точки зрения, замечательный легкий фильм. Собственно, кино и есть сновидение, ибо просмотр фильма в нашей физиологии имеет только одну параллель – сон. В этом смысле и «Аватар» Камерона, и «Хрусталев» Германа похожи. Они погружают нас в одну интенсивную реальность, единственный аналог которой – сон.
Другой лидер – «Королевская речь», картина, которой Андрей Загданский прочил главного «Оскара» еще до того, как она получила 12 рекордное количество номинаций.
В картине рассказана трогательная история дружбы тяжелейшего заики и его логопеда. Таких дружеских привязанностей, я уверен, в мире логопедов и заик множество. Но нынешний отличается от всех остальных тем, что заика – наследник английской короны, а затем и король Англии и всех территорий – Георг VI. Все, абсолютно все сводится к тому, что Георг VI должен выступить по радио, обратиться к своим подданным и сказать о том, что Англия объявляет войну нацистской Германии. И должен это сделать безупречно. Насколько, во всяком случае, он может тяжелый заика. Получится у него или не получится? По сути дела, это получится или не получится у всего свободного мира одолеть зло чуму 20 века. И, конечно, его логопед рядом с ним. Конечно же, у Георга VI получается. Пусть мучительно, пусть периодически останавливается, он произносит эту речь. И мы вздыхаем с облегчением, потому что мы понимаем, что судьба свободного мира решена положительным образом.
И, наконец, самый необычный, во всяком случае, провокационный фильм нынешнего конкурса, неожиданно получивший 4 номинации, включая категорию «Лучший фильм». Он называется «Дети в порядке», и сняла его режиссер из Калифорнии, выросшая в семье украинских мигрантов, Лиза Холоденко.
«Дети в порядке» – картина о новой, современной, неортодоксальной семье. Семье, в которой две мамы, двое детей и ни одного папы. Брачный союз двух лесбиянок – Ники и Джуль, которые воспитывают двух детей – мальчика со странным именем Лазар и девочку Джонни. Испытание приходит в виде мужчины – биологического отца двоих детей. Конечно же, наш биологический отец, донор, оказался клёвым и симпатичным, таким раскованным чуваком, который когда-то, 18 лет назад, за $60 сдал свою сперму, чтобы сделать добро, помочь людям, как он объясняет своему скептически настроенному сыну-подростку. Контакт с биологическим отцом вызывает некоторый переполох в нашем лесбийском доме. Двух мам играют две замечательные актрисы – Джулиан Мор и Аннет Беннинг. План войны с таким нежелательным мужским вторжением и прост, и политически корректен. Мы позовем его к нам в дом и задушим добротой и любезностью. Пол, как зовут нашего героя, появляется на Харви Дэвидсон на мотоцикле с бутылкой хорошего калифорнийского вина и своим обаянием и незатейливостью погряет и детей, и одну из мам, Джулс, которую играет чрезвычайно талантливая Джулиан Мор. Под конец фильма Джулс, подвергнутая остракизму за свою измену, тем более с мужчиной, просит прощения перед всей семьей, перед Ником, так зовут ее партнера, жену, мужа, не знаю, и перед детьми. И она произносит программную речь фильма. «Брак – трудное дело, и может легко стать адом. И ты стареешь, и не видишь в лице партнера то, что ты видела раньше, а видишь лишь свое зеркальное отражение, отражение своего старения».
С Андреем Загданским беседовал Александр Гиннес.
Картинки с выставки.
Материалы для рубрики подготовил Александр Касаткин. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Вучеришвили. Всего вам доброго и до завтра.